И сестры, мы продолжаем с вами цикл бесед, посвященный обзору книг Ветхого Завета. И сегодня поговорим с вами об одной очень интересной книге, книге пророка Оссии. Друзья, книга довольно большая, она находится первой в числе книг малых пророков, хотя по времени написания она вторая. Первая книга – книга пророка Амоса, о которой мы говорили в прошлый раз. Друзья, Оссия написал свою книгу в то же самое время, в которое писал свою книгу пророк и Амос, о котором мы говорили в прошлый раз. Во времена царствования в Израиле царя, которого называли Иеровоам II. Почему он Иеровоам II? Потому что был Иеровоам I, это царь, при котором разделилось царство на 10 колен отошли этому царю. А это царь Иеровоам II. Это 13-й царь Израиля. Он примерно в 788-747 годы до нашей эры в это время он царствовал. Хотя, в общем-то, я уже несколько раз говорил, что датировки времени такого далекого прошлого, они, конечно, могут разниться. Итак, Иеровоам II был сын царя Иоаса. Это был потомок Иеуя, помните, вы начальника, который захватил власть, о котором мы тоже с вами говорили. И в Священном Писании он упоминается как одаренный полководец, как правитель могущественный, при котором Северное Царство стало процветать. Мы тоже в прошлый раз об этом с вами говорили. Есть предположение, что Иеровоам II был назначен соправителем еще при жизни своего отца, и отец передал ему командование израильской армии в войне с арамеями. Об этом говорится в 4 книге царств, 14 глава, 28 стих. Ослабление господства арамеев в регионе после поражения от ассирийцев позволило Иеровоаму II не только отвоевать ряд территорий, но также взять под контроль новые земли. Так написано в Священном Писании: «Восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни». То есть до Галилейского моря, по слову Господа, Бога Израилева. Но это краткое напоминание, друзья, что в прошлый раз мы говорили подробно, что Амос, он пророчествовал во времена полного расцвета Израильского царства, когда Израильское царство расширило свои пределы почти до пределов Соломона и было богатым царством достаточно, процветающим, и плюс еще и мы говорили в прошлый раз, что религия, она тоже была, в общем-то, как бы на высоте. Хотя это, конечно, было все внешне, неискренне, и это все было связано с определенным идолопоклонством, но все равно внешне было благополучие. Амос и Оссия, они пророчествовали в одно и то же время. Только разница в чем? Оссия называется младшим современником Амоса. То есть он был чуть-чуть позже. Если Амос не застал уже падение или завоевание Ассирии, Северного царства, то Оссия как раз жил в то время, когда до этого завоевания оставались считанные годы, или даже, может быть, застал его и увидел его. Друзья, пророк Оссия, он жил и пророчествовал в Самарии. Если вы помните, что Самария, это следующий слайд, пожалуйста, Самария – это столица Северного царства израильского. И, в общем, друзья, это царство прекратило свое существование в 722 году до Рождества Христова, и, скорее всего, Оссия это время застал. Ну, напомню, что Северное царство, это из двух царств, это большее царство, царство, которое отделилось, ну, об этом мы уже с вами тоже поговорили. В общем, о жизни Оссии почти мы ничего толком не знаем. Вот, о нем очень мало есть упоминаний, намного меньше даже, чем о Амосе, именно исторического какого-то фона, но зато мы довольно знаем много о его семье, и мы о нем и поговорим. Оссия происходил из колена Иссахарова, по некоторым предположениям можно предположить, что он был или левитом, или священником, ему хорошо знаком быт духовенства. Из того, что Оссия говорит о священниках, мы можем сказать, что он, ну, во-первых, находился с ним в каком-то общении, знал их хорошо и, видимо, был в какой-то оппозиции к ним. То есть периодически у них были с ними какие-то дебаты. Вот. Он относился к тем людям, которых Библия называет малым остатком или святым народом, которые понимали духовное разложение общества, и наряду с другими пророками Осия, он пытался противостать тому, что происходит. Он не желал мириться с застоем и вырождением веры, желая, чтобы Израиль обновился в отношении к Господу. Итак, я сказал, что Осия был из колена Иссахарова. Иссахарово колено – это одно из колен Израиля, потомки Иссахара, сына Иакова. Оно было третьим по численности среди всех колен. Это числа 26 глава, 25 стих. Друзья, Осия прожил довольно много лет. Его пророческое служение продолжалось более 60 лет. Как он умер, мы не знаем на основании Священного Писания, но можно предположить, основываясь на некоторых преданиях, что умер он уже в Вавилоне. Погребен был в Верхней Галлии, скончался в глубокой старости за 820 лет до Рождества Христова. Итак, друзья, вот перед нами закат Северного Царства, закат огромной империи, закат огромного такого благословенного Богом изначально царства, которое при Иеровоаме Первом уклонилось от истинной веры, давайте вспоминаем этот момент, установили себе похожую религию на истинную религию, поставили двух тельцов, поставили священников, которые не были из рода Левина, и левитов не из рода Левина. И мы говорили о том, что в результате отклонения от правильного учения в царстве Северном не было ни одного по-настоящему праведного царя. Были люди, которые делали что-то хорошее, но сердце их не было предано, как сердце Давида, Господу. И как раз вот во времена пророчества Амоса и Осии мы видим расцвет вот этого отступнического государства, внешнее благополучие, внешнее такое все хорошо, распространились пределы, все замечательно, но никто не мог догадаться, и никто не знал, что еще несколько всего десятилетий пройдет, и все это царство рухнет, как колос на глиняных столпах. Друзья, для нас это очень хороший урок. Если у нас с вами нет по-настоящему истинного, сердечного богопочитания, если у нас нет правильных отношений с Господом, то будут периоды определенного внешнего благополучия, когда благополучие нас может обмануть. Мы посмотрим и скажем, что посмотрите, действительно, и пределы расширились, и служение вроде совершается, и вроде все хорошо, друзья, но уже приходит момент, когда вот это отступничество, оно принесет свои плоды, и царство рухнуло, оно было отведено в ассирийский плен. Мы видим, что, друзья, после этого уже никакого не было абсолютно возвращения с этого плена десяти колен. Итак, друзья, Амос в начале этого падения или в начале завершающего периода пророчествовал, а Осия в конце. Друзья, чем отличаются эти две книги, Амоса и Осии? Они обе обличительные, они обе направлены на то, чтобы показать народу его истинное духовное состояние. Они оба призывают к покаянию. Но между этими двумя книгами есть довольно серьезное отличие. И об этом отличии мы сегодня обязательно поговорим. Чтобы нам его увидеть, это отличие, мы должны с вами посмотреть вообще на эту книгу целиком. Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, это вот книга Осии, это аллегорическая повествование о взаимоотношениях Бога и своего народа на примере жизни самого пророка. Друзья, вот как вы считаете, вообще давайте немножко отвлечемся, как вы считаете, быть пророком Божьим легко или нет? Очень трудно. Почему? Друзья, ну потому что, во-первых, это страшно, да? Бог говорит, иди, и все. Про Амоса, когда мы с вами говорили, помните, мы говорили о том, что он пошел против всех говорить. Это одна сторона. Мы знаем, что жизнь пророков часто заканчивалась трагически. Их убивали. Друзья, одна сторона, что пророком быть Божьим трудно, потому что это просто страшно, это опасно. Кроме того, что это страшно и опасно, друзья, быть пророком Божьим тяжело, потому что это сопряжено с определенными лишениями. Человек, будучи пророком Божьим, он оставляет свой привычный образ жизни, он идет куда-то, он терпит голод или в наготе приходит, находится. Помните, как в послании к евреям написано, тех, которых весь мир был недостоин, скитались, да? В милотях, в козьих кожах и так далее. То есть, друзья, в общем-то, сама жизнь даже пророческая тяжелая. Но я думаю, что мы можем еще некоторые перечислить трудности, связанные с жизнью пророков. Но вот именно в книге Осии открывается еще одна очень тяжелая участь пророков. Друзья, пророки должны были понимать Господа. Вот понимать Господа. Вот давайте мы посмотрим на Иону. Вот мы об Ионе еще будем говорить, но сейчас коротко на него посмотрим. Когда Иона сделал свое пророчество и обошел Ниневию, то потом он удалился, сел и стал смотреть, что с этим городом будет. И Бог пожалел город и помиловал его. Тогда Ион огорчился. В это время происходит определенная работа. Вырастает, помните, дерево, которое давало тень, а потом оно, куда делось это дерево? Да, оно завяло. И он огорчился от этого. Друзья, для чего вообще это было сделано с Ионой? Вы не помните, для чего это было сделано? Испытание. Не совсем испытание. Он объясняет, вот, пожалуйста. Он объясняет, что это не он сделал. То есть Бог объясняет, спасибо, Бог... То есть он говорит правильно, он говорит ему, что Иона, тебе жалко дерево, как же мне не пожалеть народа? Друзья, вот это очень важная мысль, очень важная. То есть Бог не просто говорит, Иона, иди и скажи. Иона не просто посланник, не просто почтальон, не просто сторонний вестник. Иона должен был понимать чувства. Он говорит, и Бог его учит понимать чувства. Бог говорит, ну я же пожалел ниневитян. И он говорит, а я не понимаю, как ты мог их пожалеть. Я бы их не пожалел. И Бог начинает Иону учить, почему он пожалел. Друзья, это очень важная мысль. Божий пророк должен был не просто передать правильную весть. В общем-то, зачем Бог продолжал с Ионой какой-то труд? Зачем? Если Ион уже выполнил все, что должен был выполнить. Он пришел, сказал и ушел. Мог бы уйти. Но Бог почему-то продолжает с ним работу. Он пытается его, как бы хотя бы немножко, чтобы Иона понял, почему Бог так поступает. Друзья, вот трудно быть пророком, потому что ты на своей шкуре, как говорится, на своей жизни должен прочувствовать, что чувствует Бог. Друзья, вот это очень ярко открывается в книге Осии. В этой книге, друзья, как бы две таких вот линии, сюжетных линий, они переплетаются между собой очень тесно, эти линии. Первая сюжетная линия – это семейная жизнь самого Осии, его жена, его дети, их взаимоотношения, очень трудные взаимоотношения между женой и детьми у Осии. И на этом фоне идут взаимоотношения Бога с народом израильским. И через взаимоотношения Осии и своей жены, через отношения Осии и своих детей, Осия понимает, почему Бог так относится к народу. Друзья, это очень часто в нашей жизни так бывает. Когда Бог по отношению к кому-то что-то делает, то чтобы мы поняли его чувства, он говорит, а посмотри на своих детей. Вот как своего ребенка ты жалеешь, так я жалею вот этот народ. Как свою жену ты любишь, так я люблю вот этих. Друзья, иногда нам очень трудно понять действование Божие, и Бог нас пытается научить своим действованием через свои чувства, друзья, через наши обстоятельства. То же самое и в книге пророка Осии. Тут написано, эта книга – аллегорическое повествование об отношениях Бога и своего народа на примере жизни пророка. Вот давайте мы посмотрим на самый первый стих, вернее, самая первая глава, второй стих. «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей-блуда». Так некрасиво это звучит, но факт. «Почему? Ибо сильно блудодействует земля, отступив от Господа». Посмотрите, вот еще раз. «Иди, возьми себе вот такую жену». Причина, почему ты должен взять такую жену себе? Потому что земля отступила от Господа. Ну а если земля, если народ отступил от Господа, я-то при чем, Осия может сказать? А Бог говорит, чтобы ты на себе прочувствовал, что я чувствую, когда вот от тебя вот жена уйдет, тебя жена будет предавать, а у тебя будет проблема. Вот ты почувствуй, что я чувствую, когда народ от меня уходит. Друзья, вот трудно быть пророком Божиим. Трудно. Ну, в наше время Бог так по милости своей твоей не требует от нас. Но, друзья, примерно то же самое происходит в наше время, только в другой сфере. Бог тоже нас иногда проводит через определенные уроки, через определенную школу, чтобы мы почувствовали, что чувствует Он, чтобы мы смогли это передать. Итак, друзья, Осия, начинается книга, первые три главы в книге Осии, очень подробно описывается его отношение с семьей, и очень тесно это отношение в семье переплетается с отношениями Божьими. Вот давайте, друзья, посмотрим следующий слайд. Какая семья была у Осии? Друзья, у его жену звали Гомерь. Начало слова «Господник Осии». «И сказал Господь Осии, иди возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она родила ему сына». Друзья, Гомерь означает слово, это слово полное и совершенное. В книге Осии, в его семье, все имена имеют символичное значение. Вот итак, жена полная, совершенная. Мы сейчас к ней вернемся, немножко поговорим о детях. Потом рождается сын, называет его Изриэль. Друзья, Изриэль слово означает «Бог рассеет», или «Бог разрушит», или «Бог уничтожит и рассеет все». Вот, ну как бы вот веют, понимаете, сеет, да? Он говорит, нарекут ему имя Изриэль. Почему? Потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля из дома Иуева и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу лук Израиля в долине Изриэль. И еще родила дочь, и он сказал ему, нареки ей имя Лорухама, непомилованная. Вот дочь родилась непомилованная. А еще потом дочь родилась. Потом, прошу прощения. Почему? Потому что я не буду миловать уже дома Израилева, чтобы прощать им. Дальше. И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал Бог, нареки ему имя Лоами. Почему? Потому что не народ мой, не буду вашим Богом. Друзья, Лоами означает «не мой народ». Не мой народ. Итак, друзья, вот семья Осии, жена и дети. Друзья, в детях, о жене мы особо поговорим, а в детях мы видим пророчество о будущем гневе над Израилем. Что рассеет Бог, что не помилует Бог, и что не будет моим народом. Вот такие жестокие пророчества в детях. Друзья, я думаю, дети росли соответствующие, и я думаю, они, Осия, наверное, не очень был счастлив в своей семейной жизни. Друзья, теперь давайте посмотрим на жену Осии. Друзья, жена Осии, она, ее имя совершенное и полное. То есть полное не в смысле тучности, да, а в смысле полного совершенства, идеальное. Но разве ее имя соответствует тому, что о ней написано? Кого иди возьми себе в жену? Иди возьми себе жену, ну, женщину падшую, да, то есть иди туда, вот к той женщине, которая, в общем-то, уже, наверное, имеет такую славу о себе очень некрасивую, нехорошую. Видимо, эта женщина уже имела много детей таких вот, и он говорит, вот возьми ее себе. Но называет он ее совершенно и идеально. Вот почему так? Что в этом, какой смысл в этом закрыт? Друзья, давайте немножко дальше посмотрим. Вот ничто не, вот эта история не напоминает вам, ничто не напоминает вам, никакую книгу, которую мы немножко раньше рассуждали, не напоминает вам эта история. Помните, мы говорили когда о песне песней? Помните, он пошел, Соломон, и взял себе невесту. Откуда он ее взял? Ну, конечно, она не была блудница, ни в коем случае нет, но все равно это он взял не по своему рангу, да? Он взял пастушку, причем пастушку, на которую братья разгневались, потому что она своих виноградников не стерегла. И еще, и она, видно была, она еще немножко корыстная такая была. То есть, в общем, эта девушка была, но не чета Соломона. И он ее все-таки себе берет, он ее возвышает. Друзья, очень многие толкователи, которых я читал, вот видят вот в этом имени, вот в имени Гомерь, полное, совершенно идеальное, вот видит это иносказание. То есть, что Бог обращает свое внимание на кого? На людей недостойных, грешных, но видит в них потенциал, видит в них будущее совершенство, видит в них определенную чистоту, готов их избрать чтобы из них сделать себе вот настоящую как бы царицу или настоящую невесту свою. Вот Осия так поступает. Интересно, друзья, что в книге про Осии мы видим, что он очень сильно полюбил эту женщину. Не просто взял ее и послушал, ну, послушание Господа, а он ее сильно полюбил очень. Вот, во второй главе мы видим, как... Во второй главе мы видим, что эта женщина, будучи уже женою Осии, она начинает потихонечку уклоняться от него. То есть она возвращается на свои прежние пути. Она, написано, что она, вот, ну, прошу прощения, здесь может быть не очень приятно, потом говорит, она блудодействует, она гонится за своими вот бывшими вот этими любовниками. И опять прошу прощения, так в Священном Писании сказано. И она не понимает того, что все, что она имеет, и хлеб, и вино, и елей, и серебро, и золото, это все от Осии происходит. Или, ну, как бы здесь пророчество как от Бога. И она, тем не менее, уходит опять на свои старые пути. Дело заканчивается тем, что она попадает в определенное рабство. Второй раз, ну, как бы она возвращается на свои старые пути, и она попадает в определенное рабство. И в третьей главе Бог говорит Осии: иди опять. И вот в русском переводе не совсем понятно, написано: иди еще и полюби женщину, любимую мужа, но прелюбодействующую. Друзья, в других переводах конкретно сказано во всех: иди еще раз к ней же, к этой же, и возьми ее обратно. Друзья, и он пошел, но она была уже в рабстве, она уже настолько упала, что у нее появились хозяева, и он написал: и я приобрел ее себе за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и за полхомера ячменя, и сказал: много дней оставайся у меня, не будь другим, я буду для тебя, и я также буду для тебя. Друзья, вот такое семейное положение пророка. Ну, давайте себе это представим. Тяжкая картина, да? Когда человек кого-то сильно любит, а тот, кого он любит, не испытывает по отношению к нему таких же чувств, и более того, еще и предает его, и несмотря на все благодеяния, и на все подарки, на все хорошие отношения, презирает, пренебрегает это и пользуется этим, и еще и позор привлекает на голову этого человека, уходит, от она уходит. Друзья, конечно, это трудно выдержать любому человеку, это очень большие муки сердечные, это очень большое переживание. Друзья, именно вот на этом фоне, что смотрите, он говорит: я тебя избрал, вернее, ты избрал эту женщину, ты ее возвысил, ты ее поднял. Ну, казалось бы, она тебе должна быть безмерно благодарна. Казалось бы, она должна забыть про все, что было раньше. Она должна в ногах у тебя лежать и только и радоваться, что ты обратил на нее внимание, потому что она уже все потеряла, все человеческое достоинство, и тут вдруг ее возвысили до самого высокого и благородного чина. И она вдруг, не оценя это, она возвращается на свои пути. И теперь что? Иди и верни ее опять. Друзья, вот это непонятное человеческому рассуждению логика, непонятный поступок. Бог не говорит: иди и прокляни ее, там, допустим, или забудь про нее. Иди и верни, еще и деньги заплати, чтобы она вернулась. Друзья, в общем-то, я читал разные толкования, мне очень понравилась книга Осии, это поэма о любви. Один автор пишет: Осия – это книга о любви, не знающей стыда. То есть, казалось бы, кто-то сказал: ну, Осия, ну хоть ты уважай себя, ну что ты как идет. И он идет и забирает ее. Может быть, друзья, давайте посмотрим, как отношение к Осии было других людей, других мужчин, например. Что ты делаешь? Это же, ну что ты делаешь, да? Ты хотя бы себя уважай. Но Бог ему говорит: иди и забирай ее обратно. Друзья, и во всей книге показывается, что вот это прообраз. Прообраз отношений Бога и своего народа. Он избирает себе народ из народа грешного, да, из идолопоклоннических таких вот, ну еще до Авраама, которые нации идолопоклоннические. Он очищает этот народ, он возвышает этот народ. Он дает ему право быть своим народом. Он говорит: нет подобного тебе. Он всячески хранит его, совершает чудеса. И вдруг этот народ, что? Этот народ опять уходит в идолопоклонство, опять возвращается на свои грешные пути. Друзья, и Бог вторично призывает этот народ. Вот это как бы идея всей этой книги. Итак, друзья, идея книги – это отношение народа, вернее, Бога к народу своему на примере Осии. Уверен, друзья, что самому Осии, конечно, это было очень трудно и очень тяжело, но это участь пророка. Кстати, друзья, скажу, что в будущем по отношению к его, и к жене, и к детям, ну, все лучше будет. Когда Бог обещает потом такие слова, он говорит, вторая глава, обратите внимание, так, Израиль Бог рассеет, потом Ларухама непомилованная, и Лаами не мой народ, да? Вторая глава, посмотрите, когда закончится, вот конец второй главы, это как бы конец всей книги, ну, правда, в самом начале, как короткое содержание такое. И он пишет, в тот день я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю. И дальше, и посею ее для себя на земле. Вот слово посею, то есть вот Господь рассеет, а тут наоборот посеет, да? Дальше, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, и он скажет, ты мой Бог. Да, то есть книга заканчивается, ну, сама как бы история вот этой любви, вот этих трудных взаимоотношений, в общем-то, заканчивается хорошо. Если у Осии, мы видим, семья очень тяжелая, да, Гомель, женщина совершенно распутная, дети, один пророчествует о том, в одном сосредоточено пророчество, что все будет рассеяно, другая непомилованная, третья не мой народ, то в конце всей этой истории он говорит, поменяй всем имена. Все будет хорошо, все закончится благополучно. Друзья, любовь Божия по отношению к народу Божьему, она приводит к тому, что все меняется в нормальную, в хорошую сторону, то есть все поменяется и будет хорошо. Поэтому, друзья, если в нашей жизни есть какие-то трудности, если мы видим в своей жизни или в жизни своих детей, может быть, подобные какие-то вот ситуации, то мы должны знать, что любовь Божия по отношению к нам настолько велика, что Он предлагает определенные шаги, определенные пути к тому, чтобы исправить эту ситуацию, чтобы потом переименовать этих же детей, назвав их другими именами. Мой народ, помилованный, и Бог не рассеет, а Бог, наоборот, уже посеет. Друзья, итак, на примере Осии Бог общается со своим народом. И начиная с 4 главы в книге пророка Осии, он начинает высказывать, какие же у него претензии. Ну, если вот жена Осии, она ушла, связалась с другими людьми, вот в этом ее претензия, то какая же претензия у Бога к народу своему? В чем он обвиняет свой народ? Интересно, друзья, что Бог обвиняет, как Осия обвиняет свою жену, так Бог обвиняет свой народ. Обвиняет в достаточно таких серьезных преступлениях. И обвинение он распределяет на три направления. Пожалуйста, следующий слайд. Первое – это обвинение к Божьему народу. Божьему народу. В чем обвинение к народу? Друзья, следующее обвинение будет к священникам, следующее обвинение будет к правителям. То есть народ состоит из трех таких основных частей. Это сам народ, это люди, это священники, которые учат закону Божьему, и это правители, которые управляют сам народом. Друзья, ко всем трем вот этим частям народа Бог имеет свои, в книге Оси, свои претензии, свои определенные, как бы сказать, укоры. Интересно, что из этих всех трех частей, или трех вот представителей, да, вот народ, весь народ, священство и правители, то Бог начинает свою претензию именно с народа. Казалось бы, правильно бы начинать с кого? С правителей. Кто виноват во всем? Во всем виноваты всегда правители, да? Во всем виноваты священники. Друзья, даже в народе как говорят, рыба тухнет с чего? С головы, да? И людям очень легко, друзья, часто сваливать все свои проблемы, легко сваливать на начальство. У меня был такой случай, Аркадий позвонил, брат Аркадий позвонил, ну, где-то год назад был, наверное. И говорит, Денис, я забыл права, ехал на автомобиль, забыл права. Полицейский остановил. Говорит, сейчас вызовут эвакуатор, машину заберут, и, ну, целые проблемы. Ну, я сажусь в машину и еду. Подъезжаю к полицейскому, к этому. А только я сам вернулся из Соединенных Штатов в этот момент. Несколько дней буквально. И вот с этим полицейским. Я ему говорю, вы знаете, этот человек, он, ну, муж, отец семейства, работник, не ленивый. Ну, хороший человек, ну, помогите ему, ну, забыл права, ну, с кем не бывает. Вы же представитель власти, представитель закона. Ваша задача помогать людям, а не ваша задача людей ставить в какие-то трудные обстоятельства. Он говорит, ничего не знаю, вот сейчас приедет эвакуатор, заберет машину и все. И вы знаете, вот я немножко, может быть, так, ну, где-то в сердцах, ну, хотя все было вежливо и прилично, но я ему говорю, вы знаете, вот я сейчас был в Америке, вот я не понимаю, почему там люди вот в аэропортах, таможенники, полицейские разговаривают вежливо, заботятся. Почему там видно, что о тебе заботятся? И почему я приехал в Россию, и сразу грубость, сразу такое отношение? Почему? И он говорит, да потому, и он, знаете, он говорит, потому что там, на верхах, такое к нам отношение. И я ему говорю, а при чем тут верхи? Вот вы лично сейчас имеете власть. Вы можете поступить как порядочный человек, как представитель закона, а можете поступить как просто тиран. При чем тут власть? Вы же сами можете это сделать. Ну, не знаю, что подействовало, но он в конце концов говорит, хорошо, пусть он съедет с документами, если успеет, там, ну, как бы все будет нормально. Друзья, вот действительно, нам иногда кажется, почему мы плохие? Ну, потому что там вот власть. Почему мы, например, потому что у нас там правительство такое. В церкви почему расслабленное состояние? Да потому что пресвитер такой. Потому что братья такие. Да потому что вот это, потому что вот это. Вот если бы там, друзья, Бог свою претензию к священникам скажет. Бог свою претензию скажет и к правителям. Но начинает он свои претензии к народу. Он говорит, никого не обвиняйте. У меня лично к вам есть претензии. Лично к вам я имею в виду. Не надо никого, ничем оправдываться. Не надо никого обвинять. Вы сами виноваты. В чем, друзья? Слово Господне, сыны Израилевы, суд у Господа с жителями всей земли. Потому что нет истины, нет милосердия, нет богопознания. Друзья, три вещи или три истины, три причины, которые Бог ставит в укор народу, всему народу, еще раз скажу, не священникам, не правителям, а именно народу. Он говорит, я буду судиться с вами, потому что у вас нет истины, у вас нет милосердия и у вас нет богопознания. Ну или богоискания, друзья. Шестой стих, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Ну ты тут скажешь, ну если у меня недостаток, за что меня истреблять? А объясняется седьмой стих, помните когда? Друзья, 4 глава, 7 стих. Вернее, прошу прощения, тоже 6 стих. Так как ты отверг ведение. Истреблен будет за недостаток ведения, так как ты отверг ведение. Отверг. Друзья, народ, какие бы правители ни были, какое бы духовенство ни было, какое бы священство ни было, друзья, Бог от народа ждет, чтобы у него было истина. Друзья, давайте посмотрим на нашу с вами жизнь. Кто нам мешает жить поистине? Кто нам мешает иметь милосердие по отношению друг к другу и к окружающим людям? Кто нам мешает, друзья, богопознание, знать Бога лучше или богоискание? Кто нам это мешает? Никто не мешает. Друзья, даже если, например, ну от правителей что зависит? Например, от правителей зависит благополучие наше, да? От духовенства зависит какая-то душепопечительная работа или проповедование закона. Друзья, но от кого зависит, есть буду я Бога искать или не буду Бога искать? От кого зависит мое личное милосердие? От кого зависит мое отношение к истине? Оно только от меня. И поэтому Бог говорит, вот у меня три причины, три претензии к вам. И шестой стих. Вот народ будет истреблен за недостаток ведения, то есть за недостаток познания о Боге, за недостаток знаний правильного отношения с Богом. Но почему он будет истреблен? Потому что кто-то им не дал? Потому что священство виновато? Потому что духовенство виновато? Нет. Ты отверг это. Ты не захотел этого. Ты можешь прикрываться любыми абсолютно причинами, абсолютно обстоятельствами. Но Бог это прекрасно знает, и ты сам это прекрасно знаешь, что причина, просто ты не хочешь этого. Ты это отвергаешь, тебе не нужна ни истина, ни милосердие, ни богопознание. Ты можешь тысячу причин придумать, почему у тебя этого нет. Но Бог будет судиться с тобой, у тебя этого нет, и в этом ты виноват. Друзья, интересно, что... Давайте вернемся к Осии самому. Его жена, она ушла опять, да, к своим бывшим возлюбленным, друзья, и Бог говорит, вот подобно, как она ушла, отвержение вот истины, милосердия и богопознания, вот это то же самое. То есть, как бы, что называет Бог прелюбодеянием духовным? Это отвержение истины, отвержение милосердия и отвержение богопознания. Это и есть духовное прелюбодеяние. Друзья, священники. Следующий слайд – это Божье обвинение священникам. Вот интересно, в чем виноваты священники? Не в том, что они не доносили истину народу. Даже фарисеи и то истину народу доносили. Помните, да? Христос им говорит, что то, что они говорят вам, то слушайте и делайте, как они говорят, но не как они поступают. Друзья, то есть, в общем-то, сама истина, она, ну, доносилась, видимо, в то время. Но здесь написано, что вам будет суд, потому что вы были западнёю и сетью. Трудно понять с первого раза это образное выражение «западнёю и сетью». Но если мы посмотрим, друзья, давайте вот на Ветхий Завет немножко посмотрим и вспомним сыновей Илии. Ты был такой священник, да? У него тоже были дети-священники. В чем была их вина? А почему они отвращали народ? Написано, они отвращали народ от жертвоприношений. В чем это было выражено? Как они отвращали? Да, то есть они же не говорили так, не иди сюда, не делай этого, да? Нет, они творили беззаконие. Они не жили так, как они говорят. Они проповедовали истину, видимо, говорили хорошо, но в общем-то их жизнь была совершенно далекой от праведности. И это отвращало людей от Бога, от жертвоприношения. И вот образно это называется, вы были западнёю и вы были сетью. То есть человек пошел к Богу, пришел, а увидел вот священников вот таких вот, понимаете? Которые нечестивые, которые неправедные. И, друзья, конечно, это привело людей к тому, что, ну, какое-то отступничество в жизни пошло. И Бог говорит, вот за то, что вы западняя сеть, вот за это я буду вас наказывать. Друзья, в наше время, ну, конечно, это относится к духовному руководству церкви, к пресвитерам, к деканам, это относится к проповедникам, вот эта мысль. И я думаю, что любой человек, несущий служение, он именно вот подпадает вот под эту проблему, да, не быть ни для кого западнём или сетью. Это очень важно. Или руководитель детской группы, или руководитель молодежи, или руководитель подростков, он может для кого-то стать сетью, для кого-то стать западнёй. Вот что такое западня, друзья? Человек идет, не думая, и вдруг попал в яму, да, упал. Вот не подозревал об этом. Все чисто, все хорошо, вдруг вот так вот, это все такая тропинка хорошая, такая все ровненькая, и вдруг он наступил и провалился. Вот так же и дитё, например, доверилось руководителю, или там член церкви доверился духовному руководству церкви, там проповеднику или пресвитеру, да, доверился, как бы наступил на него и провалился. Там это оказалось западня, понимаете, или сеть какая-то. Это есть такая проблема, друзья. Но это не только относится к духовному руководству церкви или там группы какой-то, хотя это в первую очередь. Но так как мы все с вами священники, то это относится к нам с вами. Потому что человек пришел с мира, пришел в церковь, да, доверился, а потом попал в западню или в сеть. Как я знаю один случай, когда брат верующий работал с одним неверующим человеком. Верующий брат, а был с неверующим человеком. И этот неверующий человек так хорошо познакомился с этим братом, что потом, когда приехал еще один брат, другой совсем, к этому же неверующему. И он говорит, я тоже баптист. Тот без всякого сомнения доверил ему на десятки и сотни тысяч рублей товара, понимаете? А потом оказалось, этот первый брат созванивается с этим неверующим. А тот говорит, слушай, а баптисты, они все такие обманщики, вот как вот этот второй, который приезжал. Уже год прошел, мне деньги не возвращают. Как бы западня и сеть оказалась, понимаете, да? И он говорит, вот у меня к вам эта претензия. Друзья, третье, Божье обвинение правителям. Правителям. Это следующий слайд. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи. И залью на них гнев свой, как воду. Вот в чем здесь суть проблемы, в чем здесь суть претензий к этому народу? Они стали подобны передвигающим межи. Вот за что вот, да, проклят, да, вот за это проклятие от Бога, за то, что между древних передвигаешь. Основы извращают, да. Друзья, это же в их власти, так же, да? В их власти передвинуть межи. В их власти передвинуть какие-то такие вот, вот высокая межа, друзья, это отделение, да, вот это одно, а это другое, вот разделение такое. И он передвинул. Друзья, вот передвигать межи начал Иеровоам. Помните, он как начал передвигать межи, да? Ну, мы уже вспоминали сегодня об этом. Он сказал, что не надо ходить в Иерусалим, вот, пожалуйста, Самария, вот здесь вот телец там в Вифиле, телец в Дане, вот они, боги, которые вывели из земли египетской, вот вам священники. Он начал передвигать межи. Друзья, но не только это. Передвигать межи означает нарушать некие основы вообще Божьего устройства. Да, и Бог на это очень, очень строго смотрит. Очень строго. Он говорит, вы стали подобны передвигающим меже. То есть вы извратили то древнее утверждение, которое было изначально. Друзья, Бог что-то поставил, чтобы Бог что-то установил, а народ это извращает, народ это, вернее, правители это своей властью передвигают, учат так других, и через это происходит большое очень падение нравов, падение вообще отношений в народе израильском. Итак, друзья, посмотрите, мы видим, что Бог по отношению к своему народу высказывает претензии, как Осия по отношению к своей жене, так и Бог по отношению к своему народу, как к своей избраннице. Он говорит, вы меня оставили, вы меня как бы предали, вы блудодействуете с другими, да, и объясняет это в чем? Народ оставил истину, оставил боговедение, оставил, что мы еще читали с вами, друзья, милосердие, священники, они стали западнёй сетью, правители передвигают межи древние. Вот в этом суть их как бы претензий Божьих. Друзья, потом Господь начинает к ним говорить. Вот когда Он выдвинул все свои претензии, Он сказал, что вот то, что вы делаете, вот это. Друзья, потом Он начинает им объяснять, что в общем-то Он, Бог, ожидал от них нечто другого. Давайте мы с вами опять вернемся к Оси. Итак, Осия пошел к женщине, падшей, от которой все отвернулись, и берет ее все в жены. Да что он от нее ожидал? Верности, благодарности, преданности, да? Он ожидал от нее вот этого. Почему он от нее ожидал? На основании чего он ожидал от нее этого? На основании такого превосходящего разумения чувства любви к ней. Она этого недостойна, и она совершенно недостойная, получает вдруг неожиданно любовь от человека, который, ну, просто никогда и даже не снился ей. В данном случае, друзья, Бог то же самое говорит. Я не просто жду от вас верности, вот, я не просто имею к вам претензии, вот, к народу, к священству, к правителям, не просто. Я-то жду от вас, потому что я же вас люблю. И вот следующий слайд, он как раз об этом, друзья. Он в 11 стихе говорит, узами человеческими влек я вас, узами любви. И был для них, как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывающий пищу им. То есть, друзья, все эти претензии, которые Бог указывает народу, священникам, правителям, они все исходят от чего? Я ожидал от вас другого, я же вас люблю, я же к вам относился с любовью, я же к вам хотел, я же вам все сделал. Вот как Осия взял эту женщину, я больше для вас сделал, я узами человеческими влек вас, я же любовью к вам привлекал, я же не строгостью, ничем. Помните, Моисей вспоминает о прошедших годах странствования по пустыне, он говорит, ты вел народ свой чем? Милостью вел свой народ. Он вспомнил о милости, о любви, а не о угрозах, не о каких-то там, может быть, силах каких-то там или наказаниях, о милости вспомнил. И Бог говорит, ну давайте посмотрим на наши взаимоотношения. Видно же, что я вас влек-то узами любви. Почему-то ко мне такое отношение-то? Кстати, друзья, давайте мы немножко на нашу жизнь посмотрим. Если мы кого-то сильно очень любим и по отношению к кому-то оказываем чрезмерную любовь, друзья, бывает, что такое тоже бывает, что человек не, как бы сказать, не благодарен, да, или не оценивает этого, да, где-то смотрит, как вот блудный сын, то же самое. Вот разве отец не любил его? Мы видим, что это был очень любящий отец. Но сын говорит, дай мне, я уйду в другую страну, мне не нужен ты. Друзья, это плотское человеческое естество, оно часто противится вот такому сильному чувству любви. Оно не хочет этого, потому что, ну, не знаю, по каким причинам. Друзья, именно Осия, ну, наверное, повторяя или продолжая, точнее, мысль Соломона об вот песни-песни, да, вот о которой мы с вами говорили, он сравнивает отношения народа Божьего и Бога как мужа и жены. То есть символом союза Бога и человека становится брачный союз, основанный на любви. Друзья, мы с вами в прошлый раз, когда делали предисловие вообще к пророческим книгам, и первая у нас была книга, это Амоса, то мы говорили о том, что вот именно пророки, вот Амос, Осия и все остальные, они жили в тот период времени, который философы называют осевым периодом времени, когда возникали все другие течения философские. Помните, там Заратустра и Будда и все остальные вот эти течения, которые до наших дней даже дошли, они все возникали именно в тот момент, когда жили пророки, просто в разных странах. Все они искали отношения с Богом, друзья. Ни в одной религии мира, ни в одной, нет отношений с Богом, построенным на отношениях любви. Друзья, для многих язычников, для многих представителей других течений, не христианских, отношения Бога с народом своим, построенным на любви, эти отношения кажутся странными и непонятными. Во многих религиях Бог-создатель требует от своих подчинения. В других религиях там еще как-то. Но вот то, что Бог есть любовь, эта истина была вообще мало кому понятна. Ну вообще никому не понятна. Эту истину открывает только Бог Иеговы, или Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета. Когда мы с вами говорим о послании семи церквам, то первое послание — это послание к Ефесской церкви, помните, да? И там он говорит: знаю твои дела, и труд твой, и скорбь твою, ну все твое, знаю твое. Вот все человек, вот эта церковь все правильно делает. Вот труд, дела, все есть. А в чем претензия? Любви нет. Бог говорит: меня такие отношения не устраивают. И если ты делаешь все, но в твоих отношениях ко мне нет любви, мне это не нравится. Друзья, и вот книга Осия говорит эту же мысль. Он показывает, на чем зиждется отношение вообще Бога и человека. На любви Божьей. На Божьем милости, на Божьем вот этом чувстве, как у Осии. Что заставило Осию взять в жены вот эту женщину? Только любовь. Что заставило его терпеть эту женщину в своем доме? Что заставило потом пойти и заплатить выкуп и вернуть ее? На это способна только любовь. Бог говорит: что меня побуждает заботиться о вас, прощать вас, ходить за вами, ярмо убирать от вас, пищу подавать? Что побуждает? Только моя любовь к вам. И я-то жду от вас взаимной любви. Друзья, брак в браке, да, в основе брака не лежит требование. В основе брака лежит любовь, доверие, привязанность, неразрывные узы. Вот об этом говорит Осия. Друзья, книга Осии — это предвозвещение вот той же темы, о которой потом будет апостол Павел говорить. О тайне Христос-церковь, да. Или Иоанн Богослов будет об этом же говорить, о любви, о высшей степени отношений между мужем и женой и между народом Израиля, народом Божьим и самим Богом. Итак, Господь, как бы возвращаясь в историю, Он говорит: вот было как, я узами человеческими влек вас, я узами любви влек вас. Теперь реакция народа, друзья, это 11 глава, в 11 главе как бы ретроспективный взгляд на отношения. 11 глава. Смотрите, следующий слайд. Такой черный слайд. Слайд, который, ну, как бы грустный такой. «Но народ мой закостенел в отпадении от меня, и хотя призывает его горнему, он не возвышается единодушно». То есть узами любви я влек, а реакция народа какая? Закостенел, да, закостенел. Все было поругано, все было забыто. Я процитирую одну фразу. Израиль, подобно неверной жене, предал своего Господа и супруга и побежал вслед за языческими богами, прелюбодействуя. Они искали ваалов, надеясь, что они одарят ее всем, принесут ей хлеб и воду, и шерсть, и лен, и елей, и напитки. Она не ведала, что все в мире проистекает от Господа, и оставила его ради истуканов. Друзья, кстати, в нашей жизни тоже бывает, когда мы забываем, что все от Господа, да, и идем искать то, что от Господа, идем искать где-то в другое место. Бог заключил этот союз с Израилем по любви. Эту любовь Он не раз доказывал делом. Вывел народ израильский из Египта, даровал им закон. Вывел народ израильский из Египта, это Осия 2.1. Даровал им закон, Осия 8.12. Спас от врагов, Осия 7.13. Дал пророков, 11.2. Излил милости, 12.19. Друзья, то есть в книге пророка Осии перечисляются доказательства Божьей любви. Я влек вас узами любви. Это было не просто чувство. Я проявлял эту любовь на делах. Вот посмотрите, вывел вас, дал закон вам, избавил от врагов, дал пророков, излил милости вам. Бог остается верен во всем. Израиль же нарушил брачный союз, стал блудником, и обратился к идолам, поклонялся Ваал-фигуру, приносил жертвы идолам, тут тоже перечисляются главы, где-то все описано, ну и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, то есть, в общем-то, мы видим это такое довольно тяжелое положение. Вот поэтому черный слайд, народ мой закостенел в отпадении от меня, хотя Господь его привлекает узами любви. Друзья, и вот следующий слайд, он очень интересный. «Как поступлю с тобою, Ефрем?» Друзья, давайте мы вспомним одну притчу, которую Христос сказал людям. Он говорит, были один человек насадил виноградник и нанял виноградарей, помните, да? И удалился. И потом он посылает своего слугу. И этот слуга, его убили. Посылает второго слугу, его выбросили, избили и выбросили. И таким образом или убивали слуг, или их избивали. И потом Христос, когда вот Христос заканчивает эту притчу, вот про этих виноградарей, Он говорит, что сделать с виноградарями сиими? Ну, как бы Христос задает этот вопрос людям, что с ними сделать? Люди отвечают Ему, виноградарей этих предать смерти. Так, друзья? Вот смотрите, тот же самый здесь вопрос. Он говорит, я влек вас узами любви. Вы закостенели в грехах. Я доказал свою любовь вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. Вы, несмотря на все мои проявления любви, вы отказывались от меня вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И вопрос, как я поступлю с тобой, Ефрем? Друзья, вот какой ответ на этот вопрос у нас бы с вами был? Тот же ответ, как и у тех вот людей по отношению к виноградарям, да? Людей этих предать смерти, ну или, по крайней мере, сказать, да пусть идет куда хочет, катись на все четыре стороны, да, раз ты такой. Друзья, как поступил Осия, узнав, что та жена, которую он взял, которую он возвысил, она опять ушла. Как он поступил? Он пошел за ней, да. Тот же самый момент здесь. Как поступлю с тобой, Ефрем? Это 11 глава 8 стих, друзья. Давайте мы следующий слайд посмотрим. В тот самый момент, когда приговор кажется неотвратимым, среди упреков, сетований, зловещих предсказаний, неожиданно звучит, следующий слайд, пожалуйста, братья, неожиданно звучит голос Божий, и это уже голос не непреклонного судьи, а слова, исполненные бесконечной жалости и сострадания. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как я предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобой, как с Адамом? Сделаю ли тебя подобно Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Друзья, то есть Бог говорит о том, что несмотря на все, что я сделал для тебя, несмотря на то, что ты отступил от меня и укоренился в грехах своих, и вот теперь возник вопрос, что с тобой сделать? И, друзья, первая часть этого ответа, поступить как с Адамою, как Севаиму, не будем сейчас говорить, что это такое, но в любом случае это было наказание, очень жесткое, тяжелое. Нет, говорит, я пожалел тебя, повернулось во мне сердце мое, повернулось оно во мне, возгорелась вся жалость моя, я не могу тебя наказать. Друзья, то есть Бог говорит, что я не поступлю с тобой так, хотя ты достоин, хотя я много раз, но я не поступлю с тобой так. Друзья, подобно как Осия выкупил свою жену, которая ушла от него, Бог говорит, и я тебя искуплю. То есть я тебя верну к себе. Это будет определенная плата. Друзья, Осия, книга пророка Осии, это книга, которая уже говорит об Иисусе Христе. Друзья, в Библии написано, что все пророки говорят о Христе. Все пророки. И иногда их очень тяжело увидеть, это пророчество о Христе. Очень трудно увидеть. Друзья, но Осия очень ярко говорит об этом. Вот когда вот Осия, ты выкупил свою жену, я тоже повернулась во мне сердце мое, возгорелась вся внутренность моя. Я тебя выкуплю обратно. Друзья, это яркий прообраз о Христе. Следующий слайд. Амос, вот такая здесь формулировка. Амос обратил к народу слово справедливости, а Осия слово любви. То есть, чем это, я вначале задал, что чем отличаются эти две книги? Друзья, Амос, он говорит, вот это неправильно, Дамаск, Газа, Тир, да, это языческие племена, потом Едом, Амон, потом Моав, языческие племена, потом Израиль, Иуда. по справедливости вы все одно. По справедливости наказать вас надо, справедливо вот так. Иосия продолжает речь Амоса. Друзья, это два пророка вместе связанных между собой. Как бы они друг друга знали, они друг друга дополняют. И, друзья, и дополнение какое? Несмотря на всю эту справедливость, я все равно окажу тебе что? Любовь. Знаю, что для этого придется искупать тебя, то есть выкупать тебя, платить за тебя цену. Но я сделаю это, потому что я тебя очень люблю. Друзья, книга Оси – это книга о любви. Друзья, еще у нас несколько слайдов, буквально несколько, но они такие важные. Друзья, следующее. У кого есть Библия, можете открыть. Это головой здесь не записал, да? Это вторая глава, друзья, книги пророка Осии. Можно озаглавить ее. Это «Бог желает жизни народу своему». То есть, смотрите, друзья. Итак, Бог видит, что у его народ в отступлении. Бог видит, что к чему все идет дело. Он видит, что все очень плохо. Но он желает простить этот народ. Он не просто желает его простить на словах. Он желает изменить его жизнь. Мы увидели, друзья, что это Осия – это книга о любви. Как он делает это, друзья? Посмотрите, 11 глава, здесь очень ярко это. 11 стих. «Я прекращу у нее всякое веселье». Друзья, давайте я сначала скажу все пути, вот всю эту ступенечку, всю эту лесенку покажу. Как Бог достигает возвращения народа своего к себе. А потом мы более подробно рассмотрим. Итак, смотрите, 11 стих. «Я прекращу у нее всякое веселье». Второй. «Опустошу виноградные лозы и смоковницу». Третье. «Накажу за дни служения Ваалу». Четвертое. «Увлеку ее». Пятое. «Приведу в пустыню». Шестое. «Буду говорить к сердцу». Седьмое. «Дам оттуда». Откуда оттуда? Из пустыни. «Виноградники и долину в преддверии надежды». Седьмой результат. «И она будет петь там, как в одни юности». Друзья, смотрите, интересная мысль. Итак, мы увидели, народ Божий, избранный Богом из языческих народов, отступил от Бога. Бог готов был его наказать, но в нем перевернулась вся внутренность, жалость. Он говорит, я тебя помилую. Друзья, какой процесс помилования? Какой же процесс? Как Бог осуществляет это помилование? Что Он делает для этого? Друзья, Бог начинает приводить свою руку в действие. Первое, Он говорит, я прекращу всякое веселье. То есть, смотрите, можно четко разделить вот эти шаги на две таких конкретных позиции. Первый это первый этап, на два таких конкретных этапа. Первый этап – это наказание. Прекращу веселье, опустошу виноградные лозы, накажу. Наказание. Что такое прекращу веселье? Лишу человека радости. Лишу его, может быть, какого-то удовольствия жизни. Он там впадет, может быть, в какое-то уныние. У него все будет казаться плохо. Второе. Опустошу виноградные лозы и смоковницы. То есть в его жизни начнутся какие-то проблемы. Друзья, для чего все это Бог делает? Он говорит, это наказание. Но для чего это? А потом я начну с этим человеком говорить. Увлеку его. Друзья, человек в таких вот веселье нет. Виноградные лозы плода не дают. Куда человек обычно обращается после этого? Бог говорит, я увлеку. Увлеку его, ее точно в данном случае. Как бы привлеку свое внимание к ней. Дам себя увидеть. Друзья, смотрите, что нам мешает иногда увлечься Господом? Помните, пророк говорит, ты влек меня, Господи, я увлечен. Да? А что мешает нам увлечься Господом? Веселье и многочисленные плоды виноградников и смог. Вот сейчас кризис, друзья, в стране. Зарплаты упали, все дорого. Возможно, за этим мы немножко увлечемся Господом. Да, может такое быть? Вот стало хуже, Господом стали увлекаться. А чем нам еще увлекаться? Смоковница не дает плода, виноградник не дает плода. Чем нам еще увлекаться? Нечем, вот Господом будем увлекаться. Да, друзья, вот как Аввакум, да, об этом говорит. Посмотрите, Господь лишает нас всего того. Вот если человек в отступлении, Бог не лишает блага того, который не в отступлении. Если он увлечен Господом, то у него виноградник будет, у вас все будет хорошо. Но если человек в отступлении находится,
то приходится Богу убирать все то, что мешает ему увлечься Господом. Увлеку его и уведу его в пустыню. Казалось бы, что в пустыне хорошего? А там, в пустыне, буду говорить с ним к сердцу. Уже сердце открытое, уже сердце расположенное, уже человек растаял, да? Господь с ним говорит сердцу. А когда поговорю с ним к сердцу, тогда и дам ему. Что он даст ему? И виноградники даст ему, и долину целую подарит, о которой он и не мечтал. И будет петь этот человек. Ну какую песню он будет петь уже? Не ту песню, которую пел раньше, да? Не ту песнь греховную, уже новую песню. Друзья, когда Господь жалеет человека, Он говорит, вот пожалел я вас. Вот так Он начинает работать, чтобы вернуть человека к своей, к себе самому. И Он обращается, вот следующий слайд, это уже конец этой книги, конец. Он тоже, я не поставил главу, но я помню, что это глава, наверное, 14, да, 2 стих, пожалуйста. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия своего. Возьми с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему, отними у меня всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, пустит корни свои, как ливан. Что мне еще до идолов, тогда скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него, и буду, как зеленеющий кипарис, и от меня будут те плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Друзья, такая немножко сложная мысль. Я когда-то с вами, когда мы с вами изучали книгу «Псалтырь», так, ну, несколько псалмов, мы говорили, что праведник и беззаконник – это не тот человек, который делает правду или творит беззаконие. Праведник всегда правду творит, а беззаконник всегда беззаконие творит. Нет. Праведник и беззаконник – это нечто другое. Вот, например, в одном псалме праведником называется человек, который смог открыть грех Богу. Вот человек согрешил. Как определить, праведник он или беззаконник? Он согрешил. Вот как узнать, праведник или беззаконник? Праведный открывает свой грех Богу, а неправедный таит его, да? Вот отличие праведника и беззаконника. Оба могут согрешить, но один откроет, другой будет таить. Или, например, в первом псалме. Чем отличается праведник и беззаконник в первом псалме? То, что праведник ставит закон Бога выше своего разума, а беззаконник свой разум выше ставит закона Божьего. Вот в этом разница. Друзья, в чем разница здесь праведника и беззаконника? Они все отступили, они все закостенели в грехах своих. В чем разница здесь? В том, что когда Бог показал им выход из положения, праведники пойдут этим путем, а беззаконники не пойдут. Друзья, то есть здесь не говорится о том, что есть праведники, которые в то время были чисты. Нет, здесь написано о том, что вот говорит, Бог говорит, вот я тебе открыл этот путь. Смотрите, кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы понять это, познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним. Вот, вот они пути открылись, идите по ним. Друзья, то есть в каком бы состоянии человек ни находился, может быть, даже он отпал, может быть, эта жена опять ушла к своим там бывшим, да, и так далее. Но если она увидит вновь любовь Осии, да, увидит любовь Бога, вернулась и пошла по этим путем, она еще будет называться праведной. И дети ее еще переименуются, и станут и мой народ, и помилованные, и действительно ее имя совершенное, полное, идеальное еще будет истинной. Еще будет эта возможность. Не все потеряно. Пока мы здесь на земле, не все потеряно. Будет еще возможность. Господь говорит, я настолько вас люблю, что у вас еще будет возможность измениться. Только надо разуметь это, да, надо понять это, надо довериться этому. Друзья, и интересно, что книга про Осии, она, я уже заканчиваю, она несколько раз цитируется в Новом Завете, несколько раз. Причем цитируется именно в очень важнейших своих вещах. То есть, друзья, она, ее цитирует, сам Христос ее цитирует. Ее цитирует апостол Павел, эту книгу. И цитирует ее не просто так, знаете, между делом, а цитирует ее тогда, когда хочет открыть самые глубинные вопросы, самые важные вопросы христианской жизни. Ну, например, книга Осии, 6 глава, 6 стих, друзья, давайте следующий слайд посмотрим. Написано так: «Ибо я милости хочу,
а не жертвы. И боговедение более, нежели всесожжение. Друзья, вы помните, где Христос цитирует эту фразу, да? В Евангелии от Матфея, в 9 главе, в 13 стихе, когда он обращается к фарисеям. Давайте мы посмотрим, друзья, Матфея 9:13. И еще в одном тексте. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Кому он это говорит? «Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Для чего он это делает?» Смотрите, фарисеи упрекают Христа, что он обращается к кому? К мытарям и грешникам. Вот как бы фарисеи отнеслись к Осии, который пошел и взял за себя вот эту женщину? Как бы отнеслись? Они бы побили его камнями, этого Осию. Они Христа упрекают, что он общается с мытарями и грешниками. И он обращает, друзья, он как бы Христос мостик такой. Вспомните бы об Осии, вспомните, как Осия это поступил. Вспомните об этом. У вас вообще неправильное понимание в жизни. Вы меня ругаете, что я к мытарям и грешникам пришел. Как бы вы к Осии бы отнеслись? Но Осия это не Осия, Осия это прообраз самого Господа. Ведь Господь мытарей и грешников любит. И он говорит фарисеям, идите и научитесь, что это значит, милости хочу, а не жертвы. Вы приносите жертвы, вы отчитываете десятину, вы все считаете, но любви-то у вас нет. А я-то, я другой. Вы не понимаете меня, вы совершенно меня не знаете. Друзья, смотрите, Христос, он ассоциирует себя вот с книгой про Осии. Он ссылается на Осию, когда пытается показать суть христианской жизни. Когда пытается показать вообще суть отношений к человеку, отношений к ближнему, отношений к грешнику. Когда хочет открыть вообще Бога, когда он хочет открыть, он показывает Осию. Он говорит, вот посмотрите, вот идите и почитайте Осию. Он говорит, идите научитесь. Куда идите учитесь? Вот идите научитесь. Куда они должны пойти учиться были? Они должны были пойти читать Осию, я так понимаю. Идите читайте Осию. Вот и читайте, и учитесь. Что значит милости хочу, а не жертвы? Друзья, я уверен, что если мы с вами будем внимательно читать про Осию, смотреть на его отношение к жене своей, отношение Бога к народу своему, мы научимся, что такое милости хочу, а не жертвы. Мы поймем эту истину, мы поймем Бога самого. Как это так, любить вот настолько погибших, падших грешников. Почему вот жена Осии, ну не просто плохая женщина, не просто Суламита, как у песни песней, ну немножко ленивая, немножко корыстолюбивая, немножко там такая вот, немножко такая, друзья, нет. Почему Осии жена совершенно как бы со дна общества, чтобы показать, как сильно Бог любит любого человека. Вот. И еще, друзья, одна мысль. Вот все-таки смотрите, Осия говорит, открывает вот эту любовь Бога к человеку, открывает ее и говорит, что я могу вас наказать, поступить вам с вами как с Адамом там, или еще с кем-то, да, но вся жалость с вами перевернулась. Но что изменится? Друзья, в общем-то все равно человек остается человеком, и он все равно не способен любить Бога, да. И здесь есть еще одно указание, вот если мы с вами... Вернемся к слайду, который у нас на экране, и посмотрим на последний самый слайд. Друзья, то Осия говорит тот стих за 800 лет до Христа. Он говорит о стихе важнейшем в нашем вероисповедании, который мы скоро с вами, 1 марта, будем с вами читать этот стих. «От власти ада я искуплю их, и от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Друзья, эти слова цитирует апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 55 стих. Друзья, он говорит такие слова, смотрите. «Когда же тленное облечется в нетленное, и смертное облечется в бессмертие, тогда сбудутся написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, сила греха – закон». Друзья, сила греха – закон. Осия. Друзья, там с законом все было нормально. Фарисеи, с законом все было нормально. Но поглощена смерть победою. В чем победа, друзья? В законе победа? В требованиях победа? В любви победа? Почему, друзья, вот эта жена, которая ушла опять от Осии, Почему она смогла-то вернуться? Почему ее дети получили другие имена? Непомилованная стала помилованной. Не мой народ стал моим народом. Рассеянный стал посеянным. Почему? Потому что Осия слишком требовательный по закону был к этой жене. Он ее выкупил. Любовь свою к ней применил. Бог говорит, моя любовь к вам настолько сильна, друзья, вот, что я готов вас выкупить из рабства греха. И, друзья, и вот Осия говорит, смерть, где твое жало? Когда есть любовь, такая всеобъемлющая, никакого жала нет. Ад, где твоя победа? Нет победы у ада. Друзья, и здесь вот как бы пророчество о будущей самой высокой любви, это о Христе, который, чтобы выкупить нас из этого состояния, умер на кресте, пролил свою святую кровь, не для того, чтобы нас наказать, а чтобы оказать нам свою милость, чтобы выкупить, друзья. И этим, вот этой чрезвычайно потоком любви было покрыто все. И в этом любви, друзья, мы имеем все. И нет ни жала, ни смерти, ни ада, все было покрыто Божьей любовью. Это невозможно достичь ничем другим. Это невозможно достичь законом. Это возможно достичь только любовью. Друзья, вот об этом говорит Осия. Итак, друзья, книга про Осии – это очень интересная книга, открывающая, подобно книге «Песни песней», открывающая высокую степень любви Бога по отношению к человеку, который его оставил и предал. Друзья, на этом мы заканчиваем разбор этой книги. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можно задать.